Всем привет, доброе утро. Вы смотрите Breakfast Show на одноименном канале. Меня зовут Александр Плющев. Я напоминаю, что я в одиночку веду по будним дням, но за исключением понедельника, как вы вчера могли убедиться этим летом Breakfast Show. Но надеюсь, что скучно вам от этого не становится. Тем более, что мы видим, что в самом начале, без всяких напоминаний, вы присылаете в бот обратной связи, как вы смотрите Breakfast Show, как правильно это делать. Правильно это делать, конечно, прежде всего, смерчом. Вот я сегодня не подготовился, а вы молодцы, вы все оружие. И у нас сегодня будет премьера, что-то я обещал в пятницу, но будет сегодня, премьера нового носителя для российского магазина уже скоро. Также отмечайтесь на карте с города, откуда вы смотрите Breakfast Show, и посмотрим эту карту сразу после новостей от Юлии Панкратовой.
Меня зовут
Главные новости к этому часу.
С главными новостями.
Республиканская партия официально выдвинула Трампа своим кандидатом, вице-президентом. Он выбрал сенатора Джея Дивенса, противника помощи Украине. Дональд Трамп на национальном съезде Республиканской партии в Милуоке набрал достаточное количество голосов для официального выдвижения в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах в США. Своим вице-президентом Трамп выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Венса, Джеди Венса. В качестве вице-президента Джеди будет продолжать бороться за нашу конституцию, поддерживать наши войска и делать все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку великой снова, написал Трамп в соцсети Truth. Российские власти получат право включать список экстремистов и террористов практически за любое преступление. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который существенно расширяет список оснований для внесения людей в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Если сейчас в него попадают только люди, совершившие преступления по экстремистским и террористическим статьям, то после принятия законопроекта сюда начнут вносить тех, кто совершил преступления по мотивам политической, религиозной, идеологической, расовой или национальной ненависти или вражды. Мотив ненависти или вражды следствие может добавить к любому обвинению. Сейчас мотив ненависти часто упоминается в делах по статьям о хулиганстве или вандализме, например, в случае, когда судят за надписи на стенах. Если законопроект примут, то отягчающие обстоятельства мотивом ненависти и вражды станут, скорее всего, применять чаще. Ну и попадание в реестр Росфинмониторинга ведет к блокировке счетов и запрету на операции с имуществом. Людям, включенным в список, можно ежемесячно тратить не более 10 тысяч рублей на себя и каждого члена семьи без собственного дохода. Сейчас в реестр Росфинмониторинга внесены больше 15 тысяч человек. Бывшего командующего 58-й армии генерала Ивана Попова отпустили под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве. О смягчении меры пресечения для Попова ходатайствовал следователь военного управления Следственного комитета. Генерала освободили из-под стражи в зале суда. Заседание проходило в закрытом режиме. И также суд отпустил под домашний арест еще одного фигуранта этого дела, предпринимателя Сергея Моисеева. Ну и ранее сообщалось, что Моисеев признал вину и сотрудничает со следствием. Бывшего командующего 58-й армии Ивана Попова, снятого с должности после критики Минобороны России, арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году изделий из металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Ну и последняя ночью ПВО сбило 9 дронов над Ростовской областью, еще по одному над Белгородской, Курской, Воронежской областями, над акваторией Черного моря. В Курском Коренево дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры. В одном из цехов начался пожар. Сотрудники не пострадали, площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Завод, производящий низковольтную и высоковольтную аппаратуру, расположен примерно в 25 километрах от границы с Сумской областью Украины. И таковы главные новости к этому часу. В час дня расширенный выпуск. Еще встретимся. Пока.
Большое спасибо Юлии Панкратовой. Ждем часа дня. Напоминаю, что у нас отдельными роликами выходят выпуски новостей. Пожалуйста, присоединяйтесь, ставьте лайки. Также отмечайте города своего вещания на карте. И я говорил, что посмотрим. Посмотрим ее в конце, конечно же, вы ее видели в самом начале. И посмотрим в конце. Если вы в каком-нибудь экзотическом особенном месте находитесь, то поставьте, пожалуйста, лайк. Например, если это, например, Милуоки, штат Огайо, Соединенных Штатов, вот, то, пожалуйста, или штат Висконсин. Штат Висконсин, наверное. Соединенных Штатов, то, пожалуйста, поставьте. Сейчас мы все и про Штаты, и про тамошние, собственно говоря, выборы узнаем от Александра Филипенко, разумеется, после культовой ее отбивки. Саша, привет.
Саша, привет.
Никак не отпустим мы тебя, значит, из брекфаст-шоу ежедневного, уже нескончаемого для тебя. Но такие обстоятельства, нет, не мы, это Трамп. И вот Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты от республиканской партии, но это ожидалось, я так понимаю, было чистой формальностью. А вот главная интрига была, кого же он назовет вице-президентом и в какой день конвента. Но выяснилось, что это в первый же день, и будет это... Как нам, кстати, его теперь называть? По инициалам, как его называют в американской прессе, или по имени. Как мы будем звать президента США?
Джей Ди, скорее всего, Джей Ди, потому что он так, и он сам себя называет Джей Ди на протяжении всего своего рабочего пути, он себя называл Джей Ди, и когда он был юристом, и когда он был писателем, и когда он был комментатором CNN, все его знали исключительно как Джей Ди Венс, и, конечно, это еще и подчеркивает, мне кажется, для Дональда Трампа молодость Джей Ди Венса, что вот так немножко фривольно его называют Джей Ди, и вот поэтому ему 39 лет, ему 40 исполнится 2 августа только. И мне кажется, что тем более Дональду Трампу хочется подчеркнуть, что рядом с ним молодое новое поколение движения MAGA, Make America Great Again. И именно MAGA, потому что некоторых людей отпугивает сам Make America Great Again, а вот MAGA, ну, это какая-то аббревиатура, может быть, немножко стирается, что за ней стоит в действительности.
Ну, ты знаешь... У него же, что интересно, что он, так сказать, переобувшийся на самом-то деле. Он был жестким противником Трампа и всего вот этого «Make America Great Again», был невероятным каким-то обамистом совершенно. И вот на тебе, пожалуйста, теперь верный путь, трампинист, как это, трампист.
Трампист самый настоящий, и он действительно говорил, что он является частью движения Never Trump, никогда Трамп. В интервью в 2016 году он очень жестко критиковал Трампа и говорил, что Трамп может стать американским Гитлером. Он это повторял несколько раз, говорил, что он опасен для американской демократии, и он действительно, Джей Ди Венс в одном из интервью по поводу его книги, как раз, которая стала бестселлером, он там и вовсе говорит о том, что не нужно сейчас акцентировать внимание на победе Трампа, и главное, не нужно говорить о том, что мы все говорили избирателям, что вы будете идиотами, если проголосуете за Дональда Трампа. А вот же он, как только решил начать политическую карьеру, он изменил, так серьезно начать политическую карьеру, он изменил свою позицию. В 22-м году он удалил противоречивые твиты, стал хвалить Трампа за работу, которую Трамп проделал на посту президента, и Джей Ди сказал, что он просто посмотрел на то, как работает Дональд Трамп, и понял, что он замечательный президент, и что как Джей Ди был неправ. И вот Венс заручился поддержкой Дональда Трампа на выборах в Сенат, и он один из самых верных сторонников Трампа, он сенатор от штата Огайо, и это значит, что Огайо уже в кармане, скорее всего, республиканской партии. Это иногда Огайо все-таки голосует за демократов, но нет, в этот раз точно нет. И действительно, Джей Ди Венс, это человек, благодаря своей литературной, в том числе, карьере и карьере комментатора на CNN, он очень хорошо и легко формулирует все постулаты движения MAGA. И, видимо, благодаря этому именно Дональд Трамп в итоге его и выбрал.
Каким образом он стал? Я имею в виду, кто составлял ему конкуренцию на этом пути?
Главным конкурентом считался Марко Рубио, сенатор от штата Флорида. И если бы Трамп выбрал Марко Рубио, то мы бы увидели как раз то самое объединение. Вот Трамп много говорил про единение, объединение, unity, что нужно перейти какие-то, вот пройти все политические противоречия и объединиться всем американцам. Вот Марко Рубио, это тоже молодой достаточно сенатор от Флориды, представитель такого традиционных консервативных республиканцев. И Марко Рубио никак не зависел от Дональда Трампа при избрании на пост сначала в Палату представителей, потом в Сенат, потому что Дональда Трампа еще тогда совершенно не было на политической сцене в тот момент, когда Марко Рубио начинал активно работать в 2012 году. А вот Джей Ди Венс зависим от Дональда Трампа. Фактически Дональд Трамп его взрастил. Поэтому если бы мы видели другого кандидата, если бы мы видели Марко Рубио, то мы бы увидели такой реверанс в сторону классических республиканцев, в сторону центристов. А вот Джей Ди Венс – это, наоборот, цементирование тех основ, которые Дональд Трамп заложил в республиканскую партию. Ну и фактически это означает, что говорим «республиканская партия», подразумеваем Трамп. Вот что такое Джей Ди Венс. И, конечно же, в первый же день в Белом доме, если получится Трампу и Венсу в Белый дом попасть, то в первый же день Джей Ди Венс, можем считать, начнет свою предвыборную кампанию к выборам, президентским выборам 28-го года.
Но мы видим, что видим, так сказать, его взгляды, и многие обратили внимание на то, что он говорит про Украину. Давай посмотрим кусочек, ты переведи нам.
That we're focused on this border in Ukraine. I gotta be honest with you, I don't really care what happens to Ukraine one way or another.
Я считаю нелепым, что мы так печемся об украинской границе. Скажу честно, меня совершенно не волнует, что будет с Украиной в том или ином случае. Вот так,
Как бы там ни было, да.
как
Ага.
бы там ни было, да, one way or another. Он выступает за минимизацию помощи Украине. Он был среди тех сенаторов, которые голосовали против законопроекта помощи Украине. Он вообще считает, что США должны несколько отойти из центра мировой политической арены, что США вообще должны отдать главенствующую роль Европе, Евросоюзу, кому угодно, неважно, заниматься в первую очередь внутренней политикой, заниматься своим регионом и своим континентом, в первую очередь концентрироваться на том, что происходит в Латинской Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он сторонник высоких, очень высоких тарифов для иностранных товаров, в первую очередь для Китая, для китайских товаров. Он за то, чтобы вводить высокие налоги на тот бизнес, который переезжает из США, в особенности в Китай. Он противник ядерной сделки с Ираном. Он за поддержку Израиля, за безусловную поддержку Израиля, ну и он в целом за такие постулаты MAGA-движения, постулаты республиканского движения. Единственное его такое достаточно сильное, на мой взгляд, отличие от MAGA-движения в том, что хотя он высказывается против абортов, он говорит, что да, лично он против абортов, но в одном из интервью CNN последних он сказал, что республиканцы должны принять тот факт, что люди не хотят полного запрета абортов. И известно, что он также поддерживает доступ к медицинским абортивным препаратам, что называется next day pill. И вот это его значительно, конечно, отличает от MAGA-движения.
Саш, минута осталась. Что у демократов? У них другая интрига, я так понимаю. Останется ли Байден в гонке? А кто будет вице-президентом, уже, в общем, не так важно. Если Байден останется, то, я так понимаю, нынешний вице-президент Камал Харрис.
Камала Харрис однозначно, если Байден, то Харрис. И во время республиканского первого дня конвенции вышло интервью NBC с Байденом, где он довольно-таки развернуто отвечал на разные вопросы. А вот на вопрос, решили ли вы, останетесь ли вы в гонке, вот Нэнси Пелоси говорит, что, может быть, вы подумаете. Вот Барак Обама говорит, и это единственный вопрос, на который он очень быстро и очень жестко ответил, да, я остаюсь, ничего не меняется, я
Когда
остаюсь.
конвенту демократов?
19 августа открывается, 22 закроется, но такое впечатление после покушения, особенно, что до этого еще так много времени и много всего может произойти.
С 19 по 22 августа, как символично. Спасибо большое Александре Филипенко. Допустим ее, надеюсь, несколько дней у нее будет какая-то возможность отдохнуть, хотя американские выборы каждый день что-то доприносят, и вот такие, не дай бог, конечно, такие события, как уже происходили, вот. Но тем не менее, будем время от времени Александру беспокоить, а так в субботу приходите, а в субботу тоже не приходите, потому что в субботу вообще брекфаст-шоу не будет. Вот, в следующую субботу приходите, и там будет Александра Филипенко обязательно, кто по ней скучает. Вот, а мы продолжим, давайте, через несколько секунд, что ли? У нас тоже есть несколько новостей, которые имеет смысл обсудить. Вот одна из последних новостей, у нас, по-моему, даже выпуск Юли Панкратовой не успела войти, но я думаю, что войдет в час. Виктор Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией. Ну, так казалось, что когда он поехал в Россию, там у него был большой, большой вояж и в Украину, и в Россию, и в Китай, и в Соединенные Штаты, вот, но казалось, что это, ну, вот такая самодеятельность, которая направлена на продвижение самого Орбана, и, может быть, этим и ограничится, но он, очевидно, останавливаться не собирается. Евросоюзу необходимо восстановить дипломатические отношения с Россией и наладить политическое взаимодействие со странами глобального юга, чье уважение к Европе было потеряно из-за позиции по войне в Украине. Так заявил в письме президенту Евросоюза Шарлю Мишелю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как пишет Бильд со ссылкой на документ, Орбан также предложил начать диалог с Китаем по мирной конференции и предупредил, что интенсивность военного конфликта в Украине в ближайшем будущем радикально обострится, говорит Орбан. По мнению Орбана, действующий президент США не изменит свою проверенную политику по отношению к российско-украинскому конфликту, но Дональд Трамп сразу же после возможной победы на выборах будет готов выступить в качестве посредника по мирному урегулированию. То есть Орбан выступает уже от имени Трампа и транслирует его позицию. Нам она известна в том смысле, что Трамп уже неоднократно заявлял, что там то в 24, то в 48 часов он прекратит конфликт. Но, тем не менее, когда это заявляет Трамп, это ответственность Трампа. Когда его фронтирует кто-то другой, то он принимает это, разделяет эту ответственность с ним. И вот в данном случае эту ответственность делит Орбан. У Трампа есть подробные и основательные планы на этот счет, заверил венгерский премьер. Ну, то есть он продолжает вот усилия в этом направлении, которые, надо сказать, не пользуются, так сказать, взаимностью, не пользуются поддержкой внутри Евросоюза, во всяком случае, пока, но мы будем смотреть обязательно за этим процессом. Ну что ж, давайте, знаете, к чему обратимся. Сегодня, вообще должен был вчера, но мы так вот из-за всей этой шумихи с Трампом немного перенесли, поэтому сегодня вообще у нас ничего в обещанной даты не выходит, как правило. Вот. Сегодня выйдет очередная серия «Идем по звездам». На этот раз я поговорил с политологом и директором проекта «Рераша» Кириллом Роговым.
Каждый человек думает много вещей. Люди эту войну как-то не любят. Война не народная, потому что, ну, действительно, вот она какая-то, вот ее всунули в жизнь. От нее много неудобств. Есть запрос на нормализацию, чтобы было меньше насилия, чтобы голову не трахали всякие эти идеологии, чтобы как-то не было всех запретов. Завтра перестанут в России сажать за антивоенные высказывания. Режим не сможет поддерживать стабильность в условиях войны при снизившемся уровне репрессий. режим стабилизировался, элита сопротивления становится главной, она держит поляну. Но мы отстаем, вообще технологии по всему отстаем, мы отстанем навсегда и будем третьеразрядной страной, и больше не будем никогда великой державой. Стоим против НАТО, мы там то, сё, у нас уникальная цивилизация, мы должны сохранить эти ценности наши, потому что они нас хотят захватить, ну, люди терпят. И вот надо их всех выкинуть из Кремля, да, и тогда мы вот этот вот настоящий бой с Западом проведем. ФБК – это офис Навального. Нормальность – это движение к демократии. Прежде всего, они начнут пробовать закручивать дальше гайки. Начинать надо сразу. Оппозиция не может сидеть и ждать, когда Путин улетит на Луну. А так вроде жить с этим можно.
Мне кажется, наш режиссер Денис показал мастер-класс, как в интернете можно вырезать фразы, настолько вырывая из контекста, что ты поймешь совершенно обратным образом. По-моему, образцовый абсолютно тизер. Посмотрите сегодня обязательно, что же на самом деле имел в виду Кирилл Рогов, что он говорил. Мы обо многом поговорили. Надо сказать, что записывался это интервью. Я понимаю, что это мало кого волнует, но не могу не ответить. В совершенно своеобразных условиях, скажем так, сложных. Вот, ну, интернет очень барахлил. Вот, из двух попыток получилась какая-то одна. Ну, что-то да получилось, как мы видим по тизеру. Посмотрите, надеюсь, вам будет интересно. У нас премьера, тоже премьера, знаете ли, сегодня в 17 часов мы положим Кирилла Рогова, а прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию новый предмет, новый носитель из нашего магазина мерча только в России, но они поставляют и в Казахстан, и в Беларусь, и в Армению, и еще куда-то. Какой-то я четвертое забыл. Значит, это бейсболки. Самый что ни на есть летний предмет. Сейчас середина лета. Закупайтесь. Вот кто носит этот предмет с нашими логотипами, поступили. Пожалуйста, так сказать, налетайте. Надеюсь, вам понравится. Там не то, чтобы я хотел там что-то побыстрее продать. Там ограниченная серия. Просто мы не знаем, насколько они будут хорошо продаваться, пока очень мне сообщили, что их очень немного закуплено, так что торопитесь, может быть, некоторый перерыв в поставках, если будет какой-то спрос на них. Ну и на остальной мерч тоже, он весь в наличии, пожалуйста, заходите и приобретайте все к вашим услугам. Настало время, как раз до Юрия Евгеньевича, я думаю, успеем, настало время нашей традиционной и самой любимой ежедневной рубрики. Зайду, так сказать, с козырей. Но вообще, на самом деле, если сегодня так охарактеризовать в целом кукуху, которая есть, то она такая, как бы это сказать, флора и фауна, вот, о растениях и о животных. Вот, давайте начнем, я не знаю, я обещал с козырей зайти, ну, давайте, хорошо, зайду с козырей, это с боевых котов. В общем, ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Я, вы знаете, не испытываю большинство эмоций, которые испытывают многие наши зрители, наверное, подавляющее большинство наших зрителей к котам, но все равно существует живое, ничего не сделаешь. Короче, в Татарстане показали боевых котов, которых они отправляют на фронт. Я бы сказал, сами отправляйтесь на фронт вместо котов, но тоже, в общем, не скажешь, лучше бы никто не отправлялся на фронт, с фронта лучше вернуть людей. О боевых котах рассказали, и двух привезли даже в студию на телемарафоне «Вступай в армию Победы», который проходил в Татарстане. С животными пришел руководитель военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин. В прошлом году он отправил, как он выражается, на СВО 4 котят от своей кошки. Ну, слушайте, вообще, на самом деле, интересная проблема утилизации. Это интересное решение проблемы утилизации. Значит, не утопить, да, как это традиционно, а отправить на СВО. Может быть, и с людьми поступает так же, судя по всему. Так вот, в прошлом году он отправил на СВО 4 котят от своей кошки, еще двух передали его друзья из боевого братства – к осени Малыгин готовит новую партию. Интересно, как? По его словам, бороться с мышами на передовой с помощью клея неудобно. Ну, то есть клей разливают, значит, это сам какую-то там приманку кладут, и мыши туда попадают. Можно сапогом наступить, а вот запаха кошек мыши боятся. Кроме того, что коты успокаивают у солдат нервную систему. Объяснил он и почему не подходят местные коты. Донецкие коты, они тоже коты, глубокомысленно отметил он. И надо сказать, не поспоришь. Но, к сожалению, они бегают по полям. Видимо, татарстанские приезжают уже на в окопы без ног. А там, сами знаете, очень много погибших бойцов на полях, говорит Малыгин. Что он имел в виду? То есть, типа, они от мышей отвлекаются на бойцов или что? Что происходит с донецкими? И почему этому не подвержены татарстанские коты? Так и осталось не раскрытым. Вот, но он, на самом деле, конечно, все это история довольно жуткая, вот, и кукуха едет самым натуральным образом. Тем временем, продолжая рассказы о животных, в Смоленске отказались признавать объектом культурного наследия скульптуру местного оленя. Точнее, олень оказался как раз не местным, вот в этом-то и вся проблема. Он создан немецким скульптором Рихардом Фризе по заказу кайзера Вильгельма II. Это вообще трофей. Скульптуру перевезли в город после Великой Отечественной войны. Увековечение скульптуры, созданной во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России, будет несправедливым по отношению к другим объектам, написал директор Центра по охране и использованию памятников Виталий Казепин. Учитывая, что в России вообще многие объекты, так сказать, культурного наследия являются трофеями, вот, то сложную проблему поставил, так сказать, Виталий Казепин, и как власти, ну, власти не будут выходить из этого, но если бы, так сказать, Виталий Казепин был на повыше уровнем, то, боюсь, он с большой проблемой бы столкнулся. Вот. Ну, мне кажется, что местный олень, ну, олень в Смоленске весьма нравится местным жителям, и они им гордятся, в отличие вот от директора Центра по охране и использованию памятников. Что же, у нас, я обещал, растения тоже. Вот. В данном случае, то есть это сейчас будет отрывок из телеграм-канала Павла Зарубина, известного кремлевского корреспондента. Под растением я имел в виду не его, если что. Посмотрите сами. А, мы еще... Да, мы же... Это я... Тоже сделал, молодец. Сейчас, секунду буквально. Найдем мы эту штуку. Я не отметил, а она обязательно. Она нужна, так сказать. Надо поглядеть. Без нее невозможно. Сейчас будет.
Оранжерея Ново-Огарёва. Понятно, что здесь особые условия созданы, но тем не менее это, конечно, удивительное что-то. Смотрите, здесь в российских климатических условиях вырастили бананы.
Ну, то есть у Владимира Путина в оранжерее растут бананы. Ничего не напоминает? Ну, то есть я, конечно, понимаю, что, наверное, ничего удивительного. У него там и не такое, может быть, растет. И животные разные, наверное, тоже ходят. И, значит, условия всякие создаются. И то, что мы видели в расследовании ФБК про дворец, может быть, даже не самое удивительное. Все эти комнаты там и все прочее. Вот, но смотрится, и ассоциации-то возникают самые прямые. Что, значит, у Януковича, который там тоже что-то разводил, то или какие-нибудь, значит, королевы, призывавшие есть пирожные, когда хлеба не хватает. Он, ну, то есть у него есть оранжерея, в которой растят бананы. Ну, с другой стороны, и людей на убой растят в целой стране, и в общем, как-то никого особенно это до глубины души-то и не трогает. Следующая история совсем не кукуха, она просто нас плавно подводит к военному обзору. Ну, мы много говорим о том, что вернувшиеся с войны люди представляют весьма серьезную опасность для окружающих. И вот очередной такой случай. В Волгоградской области участник войны открыл стрельбу по детям и ранил одного из них. Один ребенок получил сквозное огнестрельное ранение и находится в больнице. Об этом сообщило издание В1.ру, местное оно, волгоградское, со ссылкой на родственников и источники в правоохранительных органах. Произошло это еще 12 июля. Дети 9-13 лет гуляли по хутору с музыкальной колонкой, где-то в одном из домов было какое-то празднование, ну и оттуда, значит, оттуда раздалась стрельба. Вот, дети, ну, кто убежали, кто залегли, в общем, одному мальчику прострелили ногу, он сейчас в больнице, стрелявшего задержали, это 48-летний участник войны в Украине, следует из публикации. Я одно только здесь хочу сказать, я совершенно не удивлюсь, вообще никак не удивлюсь, если родителям этих детей, а может самим этим детям, а может быть даже этому мальчику с больничной койки придется извиняться перед новой, значит, российской элитой. Ну, о военных новостях через несколько секунд. Доброе утро. Доброе утро, Евгений.
Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте.
Значит, давайте начнем с фронта, с вашего позволения. Там, я так понимаю, мы в последнее время все время говорили о том, что продвигается российская армия, хоть и очень медленно, но в Харьковской области, судя по всему, все происходит наоборот.
Да. Но если можно, я начну с вот этого сообщения об оранжерее с бананами. Это напомнило мне историю о том, ну, действительно так оно и было, что у Сталина на ближней даче, он сам выращивал арбузы. Так что не исключено, что Владимир Путин где-то прочитал об этом и решил Сталина переплюнуть. Ну, хорошо. Пока он пытается переплюнуть вот выращивание всяких экзотических штуковин.
Если бы он только в этом Сталина пытался переплюнуть, слава бы Богу, пускай растил все, что угодно, скинулись бы вообще всей страны, расти, что хочешь, хочешь арбузы, хочешь бананы, хочешь ананасы, все, что хочешь. Вот.
Да.
Ну, нет
да.
же.
Да, и ботаты тоже. А теперь к фронту, да. Значит, давайте просто взглянем на общую картину на фронте. Вот такую карту я изготовил. И посмотрим, что там происходит. А происходит следующее. Вот есть закрашенные темно-серым и светло-серым цветом. Это территории, на которые претендует Россия. В Донецкой и Харьковской областях это вот то, что непосредственно является целью нынешнего наступления. А Херсонская и Запорожская области, ну, пока это так, политически заявляется о том, что Украина должна эти территории вернуть. Не вернет, я так понимаю, но крестиками отмечены наиболее острые участки фронта, где наиболее острая ситуация. Значит, да, действительно, вот на Харьковском фронте там есть село Глубокое, и там два, так сказать, очага вооруженного противостояния. Первое – это вот это самое село Глубокое, второе – это город Волчанск. В Глубоком было наступление вооруженных сил Украины, и очередную часть этого села вооруженные силы Украины отвоевали, что, в общем, кстати говоря, это довольно серьезная вещь, потому что Вот на карте видно, что значит, продолжение наступления на Глубокое или из-под Глубокого, возможно, после того, как село будет занято полностью, может отрезать определенную группировку вооруженных сил России, которая находится к югу от этого села и которая наступает или пыталась наступать на другое село, известное под названием Липцы, оно достаточно часто фигурировало в военных сводках. Значит, вот на Харьковском фронте там ситуация определенным образом изменилась за последние дни в пользу вооруженных сил Украины, а наступление на Харьков или из-под Волчанска, значит, на Купинск, там планировалась, видимо, в Москве именно такая операция. В общем, это уже в архив сдано, я так понимаю, ничего не будет.
А вот, Юрий Евгеньевич, у меня вопрос по предыдущей карте, если позволите. Вот там у вас написано, значит, территории, которые Россия собирается завоевать, как-то так, да, территории, которые Россия намерена завоевать, территории, на которые Россия претендует. Во-первых, в чем между ними разница, а во-вторых, ну, по этой карте создается впечатление, что она бы после них и остановилась, то есть она на них только претендует, а дальше нет. Что на самом деле?
Ну, на самом деле мы не знаем, что значит завоевать. Это значит, что вот эта операция, вот это наступление, которое идет с середины октября, совершенно ясно, вот уже это просто исходя из анализа того, что происходит на фронте, понятно, что российское командование получило указание выйти на административные границы Донецкой области и занять территорию Харьковской области вдоль по рубежу реки Оскол. Вот, собственно, это и обозначено. Это конкретная непосредственная цель наступления, которая идет. Но оно идет безуспешно, я бы сказал. Идет уже практически 9 месяцев, ну, без 3 или 4 дней. Фронт и не там, значит, никаких серьезных изменений на фронте за эти 9 месяцев не было. Ну, кроме того, что вот была взята Авдеевка и оккупирован некий такой клин, который вдается в территорию, контролируемую вооруженными силами Украины. Значит, это вот темно-серым таким грязно-серым цветом закрашенный, это то, что является целью операции, целью наступления. А светло-серые – это территории Запорожской и Херсонской областей. Но известно, что Путин потребовал в качестве одного из условий заключения мира с Украиной передачу этих территорий России. Ну, требовать он, конечно, может. Я так понимаю, что получить их ему не светит, потому что в Киеве могут сказать, повторить то, что в свое время сказали скифы некоему персидскому царю, который тоже что-то там требовал от них, они сказали, ну, приди и возьми. Не помню, по-моему, скифы сказали, приди и возьми. Ну, он попытался взять, ничего у него не получилось. Вот история повторяется иногда. Ну, значит, пусть попробует взять.
Вчера в разных источниках читал также о том, что какие-то чудовищные потери техники у вооруженных сил России в Донбассе, вот то самое продвижение, о котором я вначале упомянул, дается какой-то невероятной ценой. Сейчас не столько про солдат, про которых мы часто говорим, про потери тоже говорили, сколько про технику.
Да, есть такой аналитический центр, ORX, на него часто ссылаются, и мы о нем тоже его часто поминаем, потому что это, ну, единственный, пожалуй, центр международный, ну, и никто не ставит его данные под сомнение, который подтверждает свои выводы, свои оценки фото- и видеоматериалами. Это известный центр. Значит, какие цифры можно назвать? Я вот внимательно слежу за этим центром и просто, значит, выписываю куда-нибудь цифры, которые он дает на определенное число. Так вот, с 20 октября, ну, будем считать, что 20 октября прошлого года началось наступление, Россия потеряла, это зафиксировано, значит, на самом деле потеряно больше, потому что не все зафиксировано, 790 танков. 790 танков. Это примерно 1/4 от того количества танков, которое вообще было потеряно России. Вообще было потеряно, ну, чуть больше, 27%. Значит, всего было потеряно Россией 3200 танков за время войны. Вот из них 790 с октября прошлого года, с 20 октября прошлого года. Что касается других видов бронетехники, там боевые машины пехоты, БТР и так далее, то было потеряно, ну, почти 2000 единиц этой техники. Это, ну, это 1/3 от всех потерь. Вот такая ситуация. А личный состав потерян с 200 тысяч, ну, где-то около 200 тысяч убитыми и ранеными. Это 40%. По оценкам британского министерства обороны, это 40% от того, что потеряно вообще за время войны.
Посмотрим, с вашего позволения, еще успеем посмотреть на другую сторону, что у ВСУ происходит. Там просто вчера многие, когда, если доходит и до российских средств массовой информации, ну, я имею в виду медиа, которые мы принимаем во внимание, обсуждаем и которые не считаем пропагандистскими, да, то, ну, значит, что-то происходит серьезное. Главком ВСУ назначил проверку в 59-й бригаде из-за потерь в Донбассе. Родные военных заявили, что там много пропавших без вести. Командира бригады обвиняют в том, что он отдает преступные приказы, в кавычках. Да, значит, ну, в кавычках, это тоже цитата. Вот, и 59-я мотопехотная бригада ВСУ принимала участие в боевых действиях на юге и востоке Украины, цитирую я по «Медузе». Удалось разобраться, что там происходит, Юрий Евгеньевич?
Вот, бывают такие истории в любых армиях. В данном случае командир бригады, его, по-моему, зовут Богдан Шевчук, если я правильно понимаю, помню, его обвиняют, действительно его обвиняют в том, что он допустил, ну, во-первых, видимо, сам по себе достаточно грубый человек и такой авторитарный, ну, до предела авторитарный. Вообще военные армейские командиры, они и должны быть авторитарными, но должна быть некая грань, которую переходить нельзя. Ну, значит, это командир, как я понимаю, советской школы, который любит, ну, которая, ну, одна из основных черт этих командиров, значит, это умение гнать войска в бой, не считаясь потерями, и не, особенно не обращая внимания на методы, которыми эти, значит, это происходит. То есть, ну, помимо, значит, известной военной лексики, значит, есть еще другие, есть приказ идти в бой, не хочешь идти в бой, вот мы тебя, это нарушение приказа, сейчас тебя... Здесь я тебя могу расстрелять на месте. Действительно, военных боевых условиях неподчинение приказу чревато тем, что командир может расстрелять подчиненного. Но это, вообще говоря, не лучше. Это очень скверные методы управления войсками. Да, в армии наемной, ну вот как российская армия, она превращается в наемную, это, пожалуй, единственный возможный метод управления наемными войсками. Но у Пригожина был другой метод, тот же самый, только он назывался кувалда. Ну вот, видимо, в 59-й бригаде, мотопехотной бригаде ВСУ образовался вот такой командир. Ну, я считаю, что то, что... В Украине начали разбираться с ним, и Сырский назначил проверку, что там происходит. Но это значит некое свидетельство того, что ситуация может быть исправлена и оздоровлена.
Ну да, как бы нельзя отмахиваться и закрывать глаза. Как вам история с появлением российской армии электросамокатов? Вчера тоже довольно громко новость это обошла. Вот депутат от «Единой России» Максим Иванов заявил, что самокаты в зоне боевых действий нужны минометчикам и разведчикам. Полезная ли штука?
Да у меня большие сомнения. Был в немецкой армии во время Второй мировой войны, был опыт самокатчиков, но в основном-то их использовали для курьеров, как курьеров между. Ну, причем не на Восточном фронте, а на Западном, где хорошие дороги в основном. А я так не очень понимаю, как самокатчики могут по чернозему в Украине, в Донбассе, донбасскому чернозему, значит, ездить, будь то электрический самокат или не электрический, просто ногами отталкиваться. Ну, мне кажется, что это просто такие больные фантазии российских депутатов Госдумы. Может быть, где-то увидел, может, приснилось. Не знаю. Там еще на мотоциклах атаки сейчас начинают.
Да, тоже они как-то пиарили, но это же только, я так понимаю, что в условиях хоть каких-то дорог.
Ну, естественно, ну как вот я, честно говоря, на мотоцикле не ездил, на велосипеде ездил, но я должен сказать, что ну, по дороге, да, люблю ездить на велосипеде, а вот по кустам и оврагам, ну, не получается, не получается. Так и на мотоцикле не очень. А потом ведь проблема в том, что человек, ну, пехотинец, там, я не знаю, мотоциклист, он очень уязвим. Это просто, значит, гнать людей на убой, будь то на велосипеде, на мотоцикле, на самокате, если они идут в атаку. В чем проблема атаки? Значит, в том, что сначала должна действовать артиллерия, затем двигается бронетехника, которая как бы подавляет очаги сопротивления противника, а затем уже идет пехота. Иногда пехота едет на броне этой, вот, там, боевых машин пехоты, танков и так далее. Но на броне это очень опасно ехать, потому что там защиты нет. Бронетранспортеры, да, они укрывают людей там. Ну, собственно, это и есть некая такая бронированная штуковина, в которой там 10-12 человек укрываются. Можно ехать. А вот на велосипеде, на мотоцикле без бронетехники, а бронетехники не хватает, вот в чем проблема. Проблема, ну, не хватает бронетехники, и, соответственно, значит, приходится пускать пехоту в атаку там, я не знаю, на мотоциклах, но потери, соответственно, растут, потому что незащищенный ничем человек на мотоцикле его даже не из миномета, не из пулемета, из обычного автомата можно прикончить.
Спасибо большое. Благодарю Юрия Федорова. Так и представляю, что в конце нашей беседы он закрывает, значит, крышку ноутбука, кладет камерку в сторону, садится на велосипед и едет куда-нибудь. Я не знаю, за багетом. Спасибо большое, Юрий. Нам рано, рано пока ехать на велосипеде куда-либо. Еще впереди у нас чуть ли не половина программы. Поставьте, пожалуйста, пока лайк, если вдруг этого не сделали. Подпишитесь на канал, будет здорово с вашей стороны смотреть не просто, а смотреть, так сказать, подписанным и со смыслом, приписанным к нашему порту тоже. Не только к нашему, к любому другому. Есть еще масса каналов. Кстати, некоторые из них вы можете найти в нашем описании. Просто зайти в него, как и ссылки на магазин мерча, как и Patreon, Patreon, Boosty и другие способы нас поддержать, там донаты разовые в том числе. В общем, все в описании, очень полезная штука. Вот. Но подписаться на канал можно даже не заходя туда. Мы продолжаем, вот как раз об Украине, только уже о делах не в армии, а, так сказать, то, что происходит в стране в целом. И будем говорить об этом с политологом Георгием Чижовым. Георгий, привет.
Привет, доброе утро.
Да, значит, вчера многие репостили опрос, который провел Центр Разумкова. Это уважаемая, как я понимаю, социологическая компания в Украине. И вот я просто изложу так, как в русскоязычных СМИ, в том числе в иностранных, например, вот я по Deutsche Welle читаю, да, просто сам по себе опрос, его довольно сложно излагать в силу того, что, как правило, это цифры, таблицы там и так далее. Вот, но почему я делаю это по российским СМИ? Потому что зрители наши, боюсь, вот именно так и воспринимают. И, может быть, в этом восприятии кроется какой-то ключ или ответ. 44% жителей Украины считают, что время для начала мирных переговоров с Россией пришло. 44% – это очень много. Это вообще большинство, хоть и не подавляющее. Потому что против высказались 35% опрошенных, 21% затруднились с ответом. Что это такое? Как принято это вроде бы считать, что Украина монолитна, и люди говорят, что если переговоры, то только о том, как Путин уйдет из Украины за границы 91 года. Что это такое?
Ну, во-первых, действительно, в этом опросе уважаемые исследователи из Центра Разумкова не уточняли, что именно должно быть предметом переговоров. То есть мне этот результат на самом деле сенсационным не кажется. Я уже не первый раз его комментирую. Да, безусловно, украинское общество устало от войны. Украинское общество хочет мира. И более или менее очевидно, что этот мир может быть достигнут путем переговоров, поскольку задача там безоговорочной капитуляции, когда нет никаких переговоров, Украина изначально не ставилась. Задача безоговорочной капитуляции России. Да? Такую историю гипотетическую не поддерживают ни Запад, там, ни Америка, никто. Поэтому переговариваться в любом случае надо. Вопрос о чем? Там дальше в этом же опросе есть отношение к инициативам Путина, которые он провозглашает. Так тут уже абсолютное большинство украинцев не готовы их всерьез рассматривать. А вот переговоры, да, пожалуйста, это достаточно популярная тема. Но дальше самое главное. Что, собственно, есть предметом переговоров?
Да, и вот с этим непонятно. 49% жителей центра страны спокойно воспримут о начале переговоров о мире с Россией. Ну, просто, да, неважно, то есть, как я понимаю, что спрашивают, неважно, что в центре переговоров. Пока просто вообще встречи и что-то обсуждают, какое-то, значит, урегулирование. Ну, условно говоря, там, обменяться позициями, да?
В западной... Просто вообще переговоры. Что касается центра страны, да, прошу прощения, тут просто интересно, что менее лояльных переговорам Запад, это ожидаемо Запад Украины, и Восток. Там, по-моему, показатель еще чуть ниже, чем на Западе. То есть те люди, которые непосредственно в зоне боевых действий, к которым больше всего долетает российских снарядов, они гораздо скептичнее относятся к переговорам. Именно центральная часть Украины сейчас наиболее готова к этим переговорам. Вот в этом смысл вот этого показателя.
Угу. Да, и ну, то есть к самому факту обсуждения. А этот факт возможно не за горами. Во всяком случае, Владимир Зеленский вчера сказал. И в российских медиа, опять же, вот пропагандистских до независимых, были разные как бы трактовки этого. Он сказал, что, ну, на мой взгляд, он допустил. Он сказал, что там могут принять участие представители России в следующей мирной конференции, которую он ожидает после ноября, когда будет готов мирный план с украинской стороны. Другие медиа сказали, что он сказал, что они там должны присутствовать, то есть как бы обязательно их присутствие. Во-первых, что, по-твоему, имел в виду Владимир Зеленский, а во-вторых, является ли это каким-то, каким-то сдвигом?
Ну, опять же, это не совсем сенсация. Еще накануне первого этого саммита мира, когда некоторые страны глобального юга, начиная с Китая, говорили, что не примут участие в саммите, потому что там нет России, им еще тогда Зеленский обещал, что на второй саммит Россию позовем. Поэтому тут он последовательно выполняет свое обещание, придерживается этой же позиции. Другой вопрос, что Россия, скорее всего, не захочет принимать в таком саммите участие, и об этом уже были официальные заявления, что России там, мол, там делать нечего. Поэтому тут скорее такие дипломатические маневры. Да, украинская страна говорит, мы в прошлый раз обсудили с союзниками, с единомышленниками условия достижения мира, сейчас мы готовы про противной стороне эти условия рассказать, да, при большом присутствии представителей там людей доброй воли, да, чуть-чуть ли не всего мира. Давайте разговаривать. Россия говорит, да, нахрен нам ваши эти разговоры, у нас вот свои условия. Отдавайте нам все территории, там, сдавайте оружие и посмотрим, что дальше будет, пока мирное соглашение заключим. То есть предмета для переговоров по-прежнему нет. Тем не менее, я не сомневаюсь, что какие-то поиски путей сближения ведутся, потому что, да, с одной стороны, Украина измотана войной, измотано общество, а украинская власть от общества очень зависит. Но измотана в реальности и Россия. Как бы ни пытался Путин и его команда сделать вид, что они могут воевать без конца, но тоже не совсем так. Реально Россия потихонечку проваливается, и нынешнее руководство российское очень боится того, что жизнь людей действительно ухудшится и возникнут вопросы, а ради чего все. Поэтому я уверен, что поиски взаимоприемлемых решения ведутся, но я совершенно не понимаю, а где эти взаимоприемлемые решения лежат, да, в какой плоскости.
Искать-то можно, да, весь вопрос найти ли. Но вот смотри, просто я сейчас навалю целую кучу, в хорошем смысле, новостей, значит, каких-то, у меня, понимаешь, как, может быть, это, опять же, мой сдвиг профессиональный, создается впечатление, что, ну, какой-то некоторой апокалиптичности, катастрофичности надвигающейся. Смотри, с одной стороны, есть опрос, по которому уже нет такого неприятия переговоров. С другой стороны, у людей, у населения Украины. С другой стороны, значит, Зеленский, который говорит, что могут быть переговоры, где россияне. С третьей стороны, невероятно развивший активность Орбан, который вообще предложил восстановить отношения ЕС с Россией после своего знаменитого вояжа, и теперь выступает просто как европейский представитель, как это, значит, представитель Трампа в Европе. Есть представитель Бога на земле, а это представитель Трампа в Европе. Трамп наступающий, и вообще кажется, что ему совершенно никто не может противостоять. И в Украине, значит, депутат Марин Безуглая говорит, что Сырский, главнокомандующий ВСУ, готов подписывать капитуляцию с Россией. Вообще, если все это скопом, так сказать, прочитать друг за другом, складывается не очень приятное впечатление, прямо скажем.
Ну, с одной стороны, да, но мне кажется, это все-таки в основном явление разного порядка. То есть Орбан, ну, не дипломатично, скажем, такой достаточно мелкий черт. Хотя, пользуясь тем, что он, сейчас его страна председательствует в Евросоюзе, он пытается из этого извлечь максимум и действительно добиться особых отношений с Трампом, которого он видит, естественно, президентом США в будущем. Тут роль особого партнера США в Европе – это много. Да? Традиционно считалось, что это Польша. А вот Орбан говорит, а мы маленькие, зато мы более универсальные. Да? И Трампу лично я, вот Орбан, по габитусу ближе. Да? Там уже и Фитца старается сказать, что он тоже немножко европейский Трамп. Да? Ну, то есть, это вот такая, такая игра. Марьяна Безуглая в Украине – это вообще отдельная совершенно история. Если в тот момент, когда она против Залужного вела кампанию, и требовал, чтобы его сменили на посту главнокомандующего, многие думали, что ее там направляет офис президента, может, отчасти так и было, но сейчас, когда она уже ополчилась на Сырского, понятно, что она во многом, ну, такой тоже игрок, совершенно потерявший берега, да, вполне возможно, что она искренняя, и вполне возможно, что какая-то часть того, что она говорит, соответствует действительности, но, во-первых, никто не знает, какая, потому что это все совершенно секретно, да, у каждого военного, у каждого офицера есть своя какая-то зона видения, больше, чем Сырский, на фронте, наверное, никто не видит. Это можно отдельно обсудить, грядет ли новая смена главнокомандующего или нет. Но, в общем, это, с одной стороны, все рассыпается на фрагменты, с другой стороны, из этого формируется некая картинка, что, наверное, мирное соглашение близко, но, замечу, так же казалось и в 2022 году. Казалось, ну вот нелогично, да, Россия напала, рассчитывала там быстро что-то захватить, ничего не получилось. Вот Алексей Арестович у тебя в эфире несколько дней назад заявил, что уже 24 февраля 2022 года вечером Путин запросил мирных переговоров. Ну, не знаю, не знаю, есть у меня в этом сомнения, как и во многом, о чем говорит Алексей, потому что тогда скорее украинские руководители, все еще не веря, что с Россией можно воевать, что ее можно победить, соглашались на эти переговоры, а Россия, по-моему, откровенно их тянула. Там посылали Мединского, который говорил глупости. Но к концу 2022 года складывается ощущение, что все, война зашла в тупик, да, надо о чем-то договариваться, и вот-вот договорятся. Ни о чем не договорились тогда, даже о простом прекращении огня. И вот сейчас ощущение то же самое. Ну да, наверное, прекращать огонь надо, но вопрос, во-первых, будет ли это прекращение огня соблюдаться? А если не будет, то какой в нем смысл? Да? И какой дальнейший политический трек? То есть идти по пути там разделенной Кореи, когда Украина не признает вот этих самых территориальных приобретений России, а Россия не признает то, что она не смогла дойти до административных границ тех областей, которые включила в свой состав. Ну, очень такая взрывоопасная ситуация, очень неприятная может сложиться. Тем не менее, с чисто гуманитарной точки зрения, если будут принципиально меньше стрелять и будет погибать меньше людей, наверное, это хорошо. Кто лучше сможет использовать эту паузу, которая возникнет в большой войне, там, российская или украинская страна, это вопрос. Украина опасается, что сейчас любое прекращение огня может пойти на пользу России, которая, конечно же, не остановится при этой власти.
Слушай, ну, во-первых, ты сам дал подачу, и невозможно ее не принять, насчет того, будет ли замена Сырского.
Ну, тут надо понять, для чего менять Сырского. То есть, если все так, как говорит Безуглов, то менять его, конечно, надо. Да? О, кстати, мы не услышали позиции противоположной стороны. Ну, мы как привыкли, изучая, допустим, политику, одна страна что-то заявляет, другая опровергает, аналитики пытаются понять, кто и насколько прав. Здесь тема уж больно чувствительная. То есть, если сторона, условно, сторона Сырского не отвечает, это может потому, что им сказать нечего. А может быть, я имею в виду содержательно не отвечать, а может быть просто потому, что это топ-секрет, да, об этом просто нельзя говорить вслух. Почему одна бригада там на одном направлении была переведена на другое направление? Да, вот. Это самое серьезное из обвинений Безуглой. Она говорит, что почему-то одна бригада меняет другую, и это подрывает эффективность обороны. Мне это тоже непонятно, если это действительно так, если правда были такие замены. Но вполне возможно, ответа публичного мы и не получим. В принципе, сейчас сильно хуже не стало, лучше тоже не стало с момента замены Залужного. То есть поступают боеприпасы от Запада и оружие, пусть не так быстро, как хотелось бы, но все-таки поступает, а не так, как было во время этой американской паузы. Украинские войска отбиваются, тем не менее в Донецкой области потихоньку отступают. То есть налицо как бы динамика не положительная для Украины. Виновен в этом главнокомандующий или обстоятельства, ну, я говорю, сказать трудно. Вот только что был военный эксперт в эфире, я думаю, он тоже этого не знает. Что касается отношения к Сырскому, да, он не получил такого кредита доверия, который был у Залужного. Ну, у Залужного колоссальный был кредит доверия, тот его не успел на посту главкома израсходовать. Так с этим, с остатком этого кредита доверия и ушел. У Сырского кредита доверия не было никогда, но и сказать, что он себя как-то дискредитировал в глазах общества вот за эти полгода, что он командует армией. Ну, в общем, тоже нельзя. Все по-прежнему напряженно смотрят и вообще пытаются понять, какой сейчас план. Да? С одной стороны, пошли разговоры опять о новом украинском контрнаступлении. Президент Зеленский жалуется, что нет оружия для 14 бригад. 14 бригад на фоне того, что довольно тяжелая ситуация с мобилизацией. Интересно, из кого они сформированы? Вопрос в оружии или вопрос все-таки в личном составе, как мы считали последние месяцы? Ну, это я просто обозначаю вопросы, на которые сам не знаю ответа, и его нельзя найти, эти ответы, просто полистав интернет или взяв несколько интервью у экспертов. Это действительно тяжелая такая системная история, когда Украина вынуждена годами противостоять противнику, который формально по всем параметрам ее превосходит, кроме, может быть, мотивации. И это решаться должно как-то комплексно. И, конечно, настроение населения все-таки начинать уже договариваться о мире, они сильные, вот то, что мы видим по результатам опроса.
Скажи, пожалуйста, да, во-первых, я должен сказать, что насчет Безуглой. Мы тут начали обсуждать, хотя может быть, там половина зрителей или даже больше даже не имеет понятия, о чем речь. Марьяна Безуглая – это депутат Верховной Рады Украины. Она несколько дней назад сказала о том, что Сырский вообще готов подписывать перемирие с Россией, даже капитуляцию, ну, если сокращать то, что она примерно сказала. И это мы подробно обсуждали в несвойственной для этого, надо сказать, программе Classic News, где наряду с Дмитрием Быковым участвовал и Алексей Арестович. Посмотрите, отдельно есть эта вырезка, есть целиком программа. Я хотел последний вопрос задать Егору Чижову по поводу того, что вообще, говорит Арестович, отношение к нему крайне поляризовано. Ну, кто-то говорит, что он реалист, кто-то просто по его, так сказать, реноме в начале войны его до сих пор помнит и любит, кто-то очарован его просто манерой говорить и презентовать, кто-то говорит, что он предатель. Фейгин, например, сказал, что его купил Путин. Что на самом деле, как относиться к Арестовичу? Каков твой анализ?
Ну, Арестович фигура очень сложная. Он, конечно, актер, да, он политтехнолог, он умеет управлять собственным имиджем. Если его обвиняли в нарциссизме, то вот в твоей программе, например, он говорил, как бы подчеркивал, да, я нарцисс, но зато я такой, каких больше нету, да, и я лучше всех понимаю, что происходит. Я не думаю, что Алексей Арестович лучше всех понимает, что происходит. Он пару раз за последние 10 лет очень интересные прогнозы сделал, которые сбылись, да, и на этом он завоевал уважение, но, опять-таки, он же делает прогнозов очень много, он их походя разбрасывает, да, и некоторые из них сбываются, в том числе смелые. Но никто не считает, сколько его слов уходит просто в песок и не имеет никакого отношения к действительности. Ну, яркий, интересный человек, но
У
думаю,
нас
что
в
его...
России есть тоже такой персонаж.
Да, кстати. Но думаю, что карьера Арестовича в Украине все-таки закончена. Арестович интересен скорее вменяемым россиянам, они через него пытаются понять Украину. Он как бы популяризует Украину. Знаешь, вот как раньше была там популярная физика, да, для школьников, чтобы было понятно. Были такие популяризаторы науки. Вот Арестович такой популяризатор Украины со
Ну, здесь
своим
я
наивностью.
соглашусь в том смысле, что приятно, когда тебе с порога не говорят, что, в общем, как бы хорошо бы тебе заткнуться. Вот, просто, ну, как-то объясняют, что происходит.
Да, но от реалий нынешней Украины, от тем, чем она живет, мне кажется, он все-таки все больше удаляется по мере того, как он там, находясь за границей, в какие-то свои теории погружается. Но я не знаю, насколько это корректно обсуждать, ну, в какой-то мере даже коллегу, да, но мы едва знакомы. Ну, я не спорю насчет его такой специфической, но очень значительной харизмы, да, очень многие ему завидуют, потому что, ну, вот кто еще может так говорить, чтобы его так внимательно слушали. Но все-таки, если год назад я говорил о политических перспективах Арестовича в Украине, то сейчас у меня есть большие сомнения. Он, похоже, будет такой вот украинский диссидент, в чем бы это, что бы это ни означало, он будет говорить, что да, в Украине все пошло не так, весь политический класс очень плохой, а вот его молодца никто не слушает.
А оценка его коррумпированности Украины, он говорит, что если там независимую проверку устроить, аудит, то это будет катастрофа.
Ну, скажем так, в Украине независимая после 1991 года коррупция была всегда. Всегда была на значительном уровне. Но мне кажется, украинцы еще и склонны эту коррупцию немножко преувеличивать. Как бы это в какой-то момент было общим местом. Ну, если Украина, значит коррупция. Да? Безусловно, она где-то присутствует и во время войны. И мы уже слышали довольно много громких разоблачений. Ну, у меня нет никаких сомнений, что присутствует коррупционная составляющая, и в то же время я бы ее не абсолютизировал. Но где-то как-то с этим идет борьба. Да. Жаль, что есть монобольшинство и есть какие-то неприкасаемые люди, но опять-таки они неприкасаемые до поры до времени. Вот украинская динамика, как правило, приводит к тому, что любой самый неприкасаемый в конце концов оказывается под огнем критики. Так было и с президентами, и со всеми остальными. Поэтому я надеюсь, что в этом плане Бог Украину как хранил, так и будет хранить. Тут будут разобраться, что с войной делать.
Будем и с этим тоже пытаться разобраться, во всяком случае понять, с помощью Георгия Чижова, политолога. Спасибо большое, дорогой Георгий, что вышел к нам и пояснил в том числе и за Арестовича. Не оставляет, конечно, эта фигура. Я просто смотрю, достаточно упомянуть его в эфире. Все, сразу весь чат и все комментарии, я уверен, ну не все, в смысле, многие комментарии сегодня будут тоже посвящены именно ему. Потрясающая, конечно, способность совершенно. Через несколько секунд мы продолжим. Значит, у нас несколько раз, уже несколько раз подряд должна была участие в эфире принимать Ольга Романова. Вот, в субботу она не смогла, в воскресенье из-за Трампа все к чертовой матери полетело, вот, или в воскресенье и понедельник, соответственно, я уже не помню. В общем, короче, два раза подряд ждали Ольгу Романову, но по разным причинам не случилось. И вот та-дам, Ольга Романова, собственной персоной, привет, Оля.
Доброе утро, в субботу я проспала. Я очень порадовалась сейчас твоему выражению. Накануне, собственно, объявления меня пояснил за Арестовича.
Ну, понимаешь, проникает, так сказать, проникает сленг, хочешь, не хочешь. Это еще что? Вот, знаешь, мне в твиттерных скандалах, в которых все меняется буквально там через сутки, все позиции сторон или там, не знаю, общепринятые вещи. Вот. У меня слово «положняк», я прям с трудом себя сдерживаю, чтобы его не, как-то не употребить. Да, собственно, от лингвистики перейдем к делам. Давай, с твоего позволения, сначала поговорим даже не о, может быть, делам, связанным с криминальным, ну, как криминальным, с уголовно-правовой системой, прошу прощения, какой там криминал, вот, про дела, так сказать, иммигрантские. Вот архангельские активистки и журналистки аннулировали российский паспорт. Это уже третий случай. Олеся Кравцова рассказала в личном телеграм-канале, что паспорт, который она недавно поменяла, признан недействительным. Речь идет о российском паспорте, не заграничном. Вот. Никакого уведомления она от российских властей не получала. Это уже третий случай. До этого двум тоже активистам по какому-то, наверное, случайному, конечно же, совпадению тоже аннулировали паспорта, якобы что-то в них там найдя, может быть, даже не найдя. Как полагаешь, значит, скоро все мы будем беспаспортные?
Да, я думаю, да, началось. Я думаю, началось. Совершенно одинаковый почерк, что ничего не сообщается никому, и человек узнает об этом случайно, попытавшись зайти на госуслуги или попытавшись воспользоваться российским банковским счетом или телефоном. Все то, что привязано к паспорту. А у нас все привязано к паспорту. И выясняется, что паспорт недействителен. Я напоминаю, что заграничный паспорт тоже привязан к российскому паспорту. Но, собственно, пока люди за границей никому ничего не грозит, в России это было бы очень опасно. Но в России я не знаю ни одного случая, чтобы людям пока аннулировали паспорт. Аннулируют гражданство, что близко к этому. Да? А паспорт, ну это что? Это же не лишение гражданства.
Гражданство речь, а только о приобретенном, разумеется, идет.
Да. То есть к чему это все идет? То есть ликвидирован паспорт, но это уже гражданская казнь. Это гражданская казнь, как таковая. Ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь продать квартиру, купить квартиру, выписать доверенность. Ничего не можешь сделать. Открыть банковский счет, пользоваться банковским счетом, пользоваться российским телефоном. Ничего не можешь. Это гражданская казнь.
Ну, да, в советском, надо сказать, в советском варианте, который мы оба с тобой помним, это было именно что высылка из страны и лишение гражданства. Сейчас люди уже сами уехали, как бы их даже высылать особо не надо, и просто лишаешь паспорта. Там формально лишения гражданства нет, но все связанные с этим сопровождающие, так сказать, права, они как бы ты их лишаешься. Вот так
Ну,
я понял.
естественно, плюс ко всему, ты, конечно, не можешь прийти в посольство или консульство Российской Федерации и продлить или поменять загранпаспорт. А к загранпаспорту у тебя обычно привязан вид на жительство. Вот, собственно, и все. Это означает, что
И у тебя в них визы, если ты,
у
так
тебя
сказать,
в них виза, или у тебя к
правильно.
этому делу привязан ВНЖ, или ПМЖ. ПМЖ, постоянное жительство, тоже привязан к загранпаспорту. Это означает, что должен принимать решение, что тебе делать дальше. И, скорее всего, будет это беженство, поскольку я думаю, что ни один из трех человек, о которых мы знаем, что их лишили паспорта, я напомню, что это архангельская активистка Олеся Кривцова и двое омских активистов из организации «Омское гражданское объединение», вот один из них, Ричард Кинг, он вот наш, собственно, подопечный, наши, это, собственно, несколько немецких организаций им занимались в перевозке его в прошлом году, и Даниил Чебыкин. Мы их всех знаем, и они недавние иммигранты, недавние беженцы, недавние релоканты, и, собственно, их продление гуманитарной визы, оно завязано на наличие российского паспорта, а наличие российского паспорта завязано на наличие общегражданского паспорта. Вот, поэтому ставит большой вопрос, это беженство, а беженство – это процесс совершенно другой. Совершенно другой. Это уже не гуманитарная виза, это уже не виза типа D, это уже не временный вид на жительство. Это беженство с довольно серьезными ограничениями, пока ты его получишь. И, ну да, это люди молодые, они какое-то время продержатся. Но, в общем, я думаю, что у них в России что-то осталось. В общем, с чем можно распрощаться?
А, кроме того, власти вскоре получат право, это не все еще, власти вскоре получат право включать в список экстремистов и террористов практически за любое преступление. Мы сейчас говорим про Росфинмониторинг, вот недавно, например, Юлию Навальную включили, но она далеко не единственная, не то чтобы это сильное исключение было, там, по-моему, полтора десятка тысяч человек. Сам...
Нет, 14 294 человека на сегодняшний день. Специально
Ну,
посмотрел.
полтора десятка тысяч, то есть 15 тысяч, да?
Ну да, до 1,5 тысяч не услышал, да.
Да-да. Вот, значит, это по законопроекту, который внесен в Госдуму правительством, и там практически за любое преступление, если оно совершено по мотивам политической, религиозной, идеологической, расовой или национальной ненависти или вражды совершено. Я, честно говоря, мне казалось, что это мера избыточная. Ну, потому что экстремистам, в принципе, можно за плюс-минус любую запись в социальной сети объявить. Я даже не очень понял, зачем они вот это добавляют. Просто облегчить какую-то формальную работу бумажную себе.
Нет, это люди, вторая нефть, во-первых. Во-вторых, то есть добыча денег из населения, это имеет к этому отношение. А во-вторых, это на самом деле очень пугающий метод. Я видела интервью с несколькими людьми, самыми обычными. Я бы напомню, что в этом списке Росфинмониторинга содержатся такие фамилии, как Григорий Чертишвили, да, Борис Акунин, есть, да, Юлия Навальная, есть экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, есть наш прекрасный коллега Андрей Заякин. Ну, много там кто содержится, но есть и вот, например, там водитель троллейбуса из Читы, женщина, которую не осудили, но включили в списки Росфинмониторинга там за высказывания, у нее были административки такие жесткие, да, говорит, что на работу не устроится. Просто не устроится на работу, потому что если ты в списке Росфинмониторинга, тебя никто никуда не берет. Тебя никто никуда не берет, потому что тебе просто некуда перечислять зарплату. Потому что банки тебе не открывают счет и так далее, и так далее, и так далее. Вообще это все развивалось очень интересно. Сам Росфинмониторинг вместе со своим перечнем был создан в 2001 году. И мы с вами 13 лет не обращали на это никакого внимания. Вообще. В 2013 году появилось первое законодательство, куда начали, значит, потихонечку-потихонечку включать нежелательных, экстремистов, террористов. Потом все это пошло повеселее. Только в этом году почти 1000 человек включили, вот с начала года. 79 подростков там до 18 лет, включая 14-летних детей. Ну, уже осужденных, естественно, там за поджог рельефных шкафов, там за какие-нибудь высказывания, еще что-нибудь. Это очень неприятная штука, крайне неприятная. Я думаю, что вполне себе сравнимая с ликвидацией паспорта. Там так. Если туда попадаешь либо по решению суда, либо по решению следственных органов. То есть и для этого совершенно не обязательно быть осужденным. Заочно, не заочно, совершенно не обязательно. Тебе оттуда никогда не выбраться. Никогда. То есть случаи, конечно, есть, но они, во-первых, единичные. Во-вторых, что нужно сделать, чтобы выйти из списка Росфинмониторинга? Во-первых, отсидеть. Вот отсидеть. До этого даже не начинайте. Во-вторых, должна быть снята судимость. А судимость снимается либо по суду, а вам не снимут, если вы в этом списке Росфинмониторинга, либо по прошествии лет. Через 8 лет после вашего срока, через 10 лет после вашего срока снимается судимость. Вот дальше, вот при наличии вот этих двух оснований, дальше вы начинаете с ними судиться. Потому что просто так вас никто автоматически оттуда не вынет. Ну, может быть, вам повезет, и хорошие адвокаты, и вы не Гарри Каспаров, и не Борис Акунин, тогда, может быть, вас все-таки оттуда вынут. Но этих случаев очень и очень мало. Опять же, что вы можете делать? Ничего. Вы можете проводить финансовые операции на 10 тысяч рублей в месяц. Если у вас есть незарабатывающие иждивенцы, то прибавляется по 10 тысяч на каждого. Купить квартиру, продать машину, стиральную машину, да, что угодно. Все это невозможно. Открыть счета, закрыть счета, финансовые операции любые проводить. Все, до свидания. Вы ничего не можете этого сделать. Это вот так на сегодняшний момент. То есть на сегодняшний момент уже, в общем, так себе. При этом понимаете, да, вот, например, Женя Беркович, Светлана Петричук, они в этом список уже попали во время суда, уже довольно давно. Ну, им еще там сидеть 6 лет, потом, значит, судимость туда-сюда. Нет. Вот то, что они в списке Росфинмониторинга, это уже сейчас отражается очень сильно на их жизни. Это означает, что они не могут пойти в тюремный ларек и заказать там себе продуктов больше, чем на 10 тысяч рублей в месяц. На те же самые 10 тысяч рублей. А в тюремных ларьках, я вас уверяю, совершенно другие цены. Не такие, как на свободе. В 3-4 раза все дороже. Потому что это тюрьма, потому что вот так устроена жизнь. И на 10 тысяч рублей ты особо не разбежишься. То есть это уже сейчас действует. Но что будет? Значит, будут внесены поправки, если не ошибаюсь, уже посчитали, в 45 законов. И любое преступление, любое подозрение в преступлении уже может вести за собой включение в список Росфинмониторинга, включая, например, изнасилование. Вася изнасиловал Машу, потому что, не знаю, Вася русский, Маша еврейка, или наоборот. Это по мотивам национальной ненависти он это сделал. Или, не знаю, там, Вася коммунист, а Маша либералка. А это по мотивам политической ненависти он сделал. Например, ну, член Единой России, например. Да, вот из политической ненависти к члену Единой России. За либералку вряд ли вам дадут срок. А за члена Единой России очень даже, за члена партии. Легализация, любимый прицеп к любым экономическим делам. Легализация средств, полученных преступным путем. Прямо сразу же, да, сразу же туда. Все что угодно. Кража колбасы в супермаркете, из-за ненависти к социальной группе буржуазии владельцев супермаркетов. Ну, пожалуйста, все что угодно. И как вы понимаете, да, у человека были активы. Я понимаю, что вряд ли были активы у вора колбасы, а, например, у человека, который обвиняется в легализации доходов, полученных преступным путем, да, наверняка были активы. Они заморожены на десятилетие. На десятилетие. И всем этим, конечно, может пользоваться государство. Ну, в общем, государство не дает нам заскучать, и бороться с включением в список Росфинмониторинга мы не сможем.
Да, это, ну, пока представляется совершенно невозможным. Интересно, только какими темпами он будет пополняться и сколько людей в нем, в итоге окажется. Я, ты знаешь, еще все-таки хотел спросить, успеть про два случая вчера, два сообщения. Они пришли практически друг за другом. Ну, я думаю, что те, кто не обновляет ленту там вроде нас раз, не знаю, в минуту, они их вот прямо вместе и получили. Во-первых, первое сообщение Надежде Буяновой, педиатру известной, который бы стал жертвой оговора, продлили срок содержания в СИЗО до ноября. И второе, бывшего командующего 58-й армии генерала Попова, обвиняемого в мошенничестве, перевели под домашний арест. Как тебе сочетание?
Да, сочетание прекрасно. Надежде Буяновой, я напомню, 67 лет. Это педиатр, которая была, в общем, вполне себе голословно обвинена в дискредитации российской армии. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Она содержится в пыточных условиях, в курящей камере. Она сама не курит. Она перенесла несколько лет назад онкологическое заболевание, курс химиотерапии и так далее, и так далее. Никаких доказательств ее вины нет. Более того, она вот по действующим российским законам, по действующим, содержится в СИЗО абсолютно незаконно. Потому что дело в том, что с самого начала ей применили меру пресечения ограничения определенных действий, который не включал в себя, например, отъезд к родственникам. Она уехала к родственникам в Российскую Федерацию, да, не в Украину, не в Беларусь, не в Америку, попыталась ехать. Она уехала к родственникам, что суд и следствие сочло нарушением условий ограничения некоторых действий. Ограничение некоторых действий, например, было там использование сети интернет. Ездить она могла. И из-за этого ей утяжелили обвинение и заключили в СИЗО. У нее была, если я не ошибаюсь, распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. Это вот часть первой статьи про вот эти самые фейки все. А сейчас там часть вторая. То есть вот это то же самое распространение фейков из политических или идеологических соображений. То есть тоже вот она, безусловно, войдет в список, кстати говоря, Росфинмониторинга. Я напомню, что накануне Тушинский суд восстановил Надежду Буянову на работе. Она очень этому порадовалась. То есть трудовое законодательство соблюдено, потому что ее уволили там с нарушениями, там, и так далее, и так далее. То, что она с нарушением сидит, Мосгорсуд, который начальник, собственно, Тушинского суда, посчитал совершенно нормальным, поэтому на работу она ходить не будет, а будет она по-прежнему сидеть в СИЗО, как минимум до ноября, но, к сожалению, представляется, что больше. И я напомню, что во время ее, собственно, ареста полицейский, который ее арестовывал, пообещала, что она будет сидеть до конца жизни. Но вообще ей грозит до 10 лет. Ну, а генерал Попов, он наш Спартак, гладиатор, да, вот это все. Я напомню, засветившийся во время скандала с Пригожиным в прошлом году, ну, наш социальный.
Но, кстати, интересная история. Он сел-то, кажется, конечно, не по мошенничеству, а за нелояльность. Вот,
Конечно.
по нелояльности. Чего там, как-то лояльность изменилась или отношение к нелояльности? В чем-то, или какая-то, не знаю, клановая история, кто-то помог, заступился и так далее. В чем там история, ты понимаешь?
Ну, там, да, там в чистой воды нелояльность, потому что в прошлом году то ли Гурулев, то ли Крыгополов опубликовал без разрешения Попова, генерала Попова, тогда вполне еще действующего героя, красавца, там, гусара и так далее, его войс по поводу, собственно, всего происходящего, где Попов, в общем, как следует разложил и Шойгу, и Герасимова, и Путина. Ну, то есть в том смысле, что наша прекрасная специальная военная операция, да, достаточно кровавая в этом смысле. То есть он такой гиркинский, пригожинский, вот такой вот. А поскольку у него имидж слуга царя, отец солдатам, ну, такой вот а-ля Суворов, он такой достаточно популярный в Z-среде особенно популярный, и он такой генерал, вроде как без дворцов. Обвинения у него, конечно, потянуты за уши, мошенничество при сооружении каких-то там оборонных сооружений, что смешно. И одновременно я видела, как админочка, по крайней мере, каналы, связанные с админкой, очень широко распространяли слухи, что, оказывается, у генерала Попова была игромания. Прямо вот игромания, поэтому вот деньги крал и все проигрывал. Ну, довольно трудно в это поверить. И особенно, когда человек на фронте там с утра до ночи там занимается тем, что кровь пускает всем, и считает, что это его прекрасная работа. Ему обычно бывает не до игры. Ну, и довольно трудно себе это представить. Ну, тем не менее, следствие с самого начала вышло с ходатайством, с самого начала о переводе его под домашний арест. И к огромному изумлению вообще всех наблюдателей, в мае этого года суд не согласился с доводами следствия же и с доводами даже обвинения, и генерала не отпустили, поскольку, по всей видимости, не было указаний. То есть не по всей видимости, а да, не было указаний. Поэтому оставили как есть. Сейчас указания получили, генерала отпустили. Видимо, генерал не из... Ну, он, конечно, не из группировки Шойгу, не из группировки Тимура Иванова, не из группировки вот того генералитета, он из другой группировки. Не успел явно примкнуть к Гиркину, решили, что надо его отделить в другую сторону. Отделенный теперь он генерал. Среди противоположной группировки Тимура Иванова, я напомню, и, кстати говоря, вы это не обсуждали на брекфест-шоу, там вообще, конечно, начался страшный мор. Там все решили поумирать вдруг внезапно. И один и в СИЗО внезапно умер в карцере, предприниматель, который был связан с этим делом и проходил по делу Тимура Иванова, начинается такой большой-большой генералопад.
Да, второй, собственно, генерал был. Тоже по этому делу проходил свидетелем. Спасибо большое, Ольгу Романову. Благодарю исполнительного директора движения «Русь сидящая» с третьей попытки. Отлично поговорили. И думаю, еще неоднократно поговорим мы с Ольгой Романовой. Через несколько секунд посмотрим на карту, как там, собственно, заполнилась она. Где же карта наша? Сегодня обращу внимание на экзотическую часть. Давайте посмотрим на Марокко. Есть ли кто-нибудь у нас из Марокко? У меня просто из... А вот и нет. Почему-то не от как это сказать, не отобразилось. А Марокко, оно сверху, собственно, вот он, да, чуть-чуть, да, западнее. Соответственно, кто-то из патронов сегодня оттуда в чат трансляции отправил, а вот и нету, надо будет работать над этим. Ну что же, зато есть в Испании, в Португалии, в разных других странах Западной Европы, и, конечно же, очень много народу из России. Спасибо вам огромное, несмотря на начавшееся замедление Ютуба, которое, видимо, пока не очень ощущается, тем не менее, около 1000 человек нашли возможность из 300 городов мира, нашли возможность нам сегодня отсигналить. Спасибо, что шлете и донат свои нам сегодня тоже присылали. В частности, это сделала Инна. Спасибо огромное, Инна. И в другие дни тоже нам присылают донат. Подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon и на Boosty. Ставьте лайки этому каналу. Подписывайтесь на сам канал. Мы с вами встретимся завтра в 9 часов. До этого в 13 вас еще ждет выпуск новостей от Юлии Панкратовой. А в 17 идем по звездам с Кириллом Роговым. Пока. Thank you.